Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Всероссийская реновация или конец частной собственности? Что не так с законом о комплексном развитии территорий? За чей счет банкет в России восстанавливают систему медвотрезвителей? Как они будут работать и кто от этого выиграет? В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве приговорил к 2 годам лишения свободы условно муниципального депутата Юлию Галямину. Ее признали виновной по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Теперь политик лишится депутатского мандата, не сможет участвовать в выборах и преподавать. Юлия Галямина считает свое преследование политически мотивированным и намерена обжаловать приговор. В Калининграде суд признал виновными в госизмене супругов Антонину Зимину и Константина Антонца. Они получили по 13 и 12,5 лет колонии. Вину они отрицают. Дело возбудили после того, как на видеозапись свадьбы Зимино и Антонца попал один из гостей, сотрудник ФСБ. Алексей Навальный на этой неделе обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого он называет сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Тот, по сути, признался, что сотрудники спецслужбы отравили Навального летом этого года в Томске. ФСБ назвала запись разговора с Кудрявцевым подделкой, а пресс-секретарь Путина заявил, что у Навального мания преследования и мания величия. А в Подольске оглашают приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. В приговоре 3 тома, но из оглашенного судьей уже понятно, что он будет обвинительным. Прокуратура требует для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и 50 миллионов рублей штрафа. Шестун настаивает на своей невиновности. Государственная Дума на этой неделе одобрила больше 10 законопроектов, которые в основном ужесточают действующее законодательство. Например, окончательно принят документ, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, включая социальные сети YouTube, Facebook, Twitter, если они, цитирую, ограничивают значимую информацию на территории России или допускают дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. А вот сами соцсети должны теперь будут блокировать контент с матом, а также контент с явно неуважением к государству. Иначе крупный штраф. Штраф, а потом и вовсе тюремный срок, также грозит тем, кто откажется признавать себя иностранными агентами или не справится с отчетностью, которую предполагает этот статус. Иноагентами, согласно нововведениям депутатов, теперь могут стать обычные люди, которые занимаются политикой и получают доходы из-за рубежа. До 5 лет колонии теперь можно будет получить за клевету о совершении преступления сексуального характера. То есть можно будет посадить женщину, заявившую об изнасиловании. Кроме того, клевета, высказанная публично, в СМИ или в интернете, даже относящаяся к лицам индивидуально неопределенным, может привести к лишению свободы на срок до 2 лет. Депутаты также приравняли к митингам пикетные очереди и массовые прогулки и запретили их финансирование из-за рубежа.
Да, депутаты Государственной Думы России не скупятся на подарки гражданам накануне Нового года. В этом декабре принтер, похоже, работал на износ, столько всего успели. Но мы сегодня сосредоточимся только на 2 законопроектах, которые со дня на день станут законами. Первый – это так называемый закон о комплексном развитии территорий. На самом деле это не один закон, а множество поправок в разные законы, объединенные под общим названием о внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акта Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территории. Еще его называют всероссийской реновацией, рассказывает Иван Воронин.
Реновация идет за МКАД. По крайней мере, именно с этой московской программой по расселению из ветхого жилья журналисты федеральных каналов ассоциируют законопроект о комплексном развитии территорий. Парламентарии, поддержавшие проект, убеждены, что он решит квартирный вопрос.
Это серьезный шаг вперед по решению проблем людей, которые живут в аварийном жилье, ветхом. У нас Россия имеет огромную историю. Дома, в которых живут дореволюционные постройки, да и той постройки, которая была в хрущевское время, уже сейчас требует отселения. Потому что эти дома проектов инженера Лагутенко и многих других проектировщиков, которые исходили из того, что будет построен коммунизм, и это лишь всего там на 20 лет, они именно такой срок имели. Сегодня все это пришло в ветхое состояние.
Снесли коммунизм, снесем и пятиэтажки. И не только. В первом чтении законопроект вызвал шквал критики, поскольку первоначально предполагал переустройство территорий, большую часть которых составляют аварийные многоквартирные дома. То есть под горячую руку могли попасть не аварийные и не ветхие. Этот пункт из документа убрали, отдав решение на откуп региональным властям. Но им ничто не мешает отправлять под снос любые постройки, в том числе жилые. Под всероссийскую реновацию могут попасть дома с износом крыши или фундамента, а также в случае решения чиновников о целесообразности капитального ремонта, когда они посчитают, что дешевле снести и построить новый дом, чем возиться со старым. Собственников выселят, а взамен предложат равноценное или равнозначное жилье, либо компенсацию. За нежилые помещения возможна только денежная компенсация. Если собственник за полтора месяца не подпишет договор о предоставлении новой квартиры или компенсации, его могут обязать к переселению через суд. Есть несколько «но», скажут вам на это жители Москвы. Во-первых, не все собирались съезжать из пятиэтажек в 20-этажные муравейники, но выбора им не оставили. Во-вторых, итоги всех публичных слушаний по реновации носят рекомендательный характер, и чиновники вправе этой рекомендации пренебречь. В-третьих, даже если вы двумя руками за переселение, но аналогичной квартиры в вашем районе не найдется, вам скажут «берите, что дают». Героине декабрьского сюжета «Радио Свобода» Елене Малаховой, например, взамен старой предложили квартиру с жилой площадью в полтора раза меньше.
Написала официальное письмо, что я готова приобрести квартиру за доплату в определенных домах, которые попали тоже под программу реновации именно в нашем Бескудниковом районе. И там я четко указала дома, которые мне нравятся, я готова была рассмотреть покупку. На что пришел ответ, что таких квартир у них нету, по заявкам, по запросам они не работают. Есть квартиры свободны на докупку только в 13-м доме, вот и покупайте там. Вынуждают меня покупать. И плюс еще то, что мне не нравится. Ну, почему я должна покупать то, что мне не нравится?
Суд счел, что права участницы программы реновации не нарушены. Ну, не нашлось квартиры. Ваше право отказаться. Ждите, еще построят. Может, через полгода, может, через 10 лет. В итоге Елена Малахова вдвоем с сыном, первоклассником, осталась одна в расселенном доме, опустошенном мародерами и дважды горевшем. Для включения дома в добровольную программу реновации потребуются голоса более 2/3 собственников. Это больше, чем нужно было для поправок к Конституции. Ну, прямо торжество демократии в каждом отдельно взятом доме. Недовольным предложено смириться и начать собирать вещи. Право на собственность, величина которой в этом случае можно пренебречь.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной муниципальный депутат района Лефортово в Москве, Александра Андреева. С нами на связи по телефону Станислав Станкевич, адвокат. Оба сегодняшних эксперта ярые противники вот этого закона. А что в нем плохого? Путин вот буквально на этой неделе сказал правительству, пора переселять людей из трущоб. И депутаты вроде как бы вот и подготовили почву. Вот, пожалуйста, вам закон, реновация, переселим всех из трущоб.
Значит, этот закон не имеет никакого отношения к переселению людей из трущоб. Если бы шла речь о переселении людей из трущоб, то нужно было бы и нужно будет, это будет делаться, потому что иначе это невозможно, массово сносить современные высотные новостройки, потому что именно они являются трущобами. Но речь сейчас не об этом. Значит, в законопроекте, о котором идет речь, нет ни слова про ветхое жилье, полслова про аварийное жилье, но самое главное – по нему людей вообще никуда не переселяют. По нему людей просто выкидывают на улицу.
То есть как?
То есть так. Когда вам говорят, что это решение жилищных проблем граждан из аварийного и ветхого жилья, вам просто банально врут.
Подождите. Но тут же ведь сказали, что если, значит, ваш дом попадет вот в эту программу комплексного развития территории, то вам дадут равноценное, равнозначное, это тоже такое лукавство.
Вам ничего не дадут.
Или компенсацию.
Да, сейчас объясню, что вам дадут. Суть законопроекта в следующем. Первое – это массовая экспроприация недвижимости у граждан, у собственников жилых квартир и фактическая ликвидация права частной собственности на недвижимость в России. Второе – это обездомливание, это выкидывание на улицы, на газон миллионов россиян. И третье – это уничтожение старых русских городов.
Подождите, звучит очень радикально. Почему выкинут на улицу? Ничего не заплатят или что?
Заплатят копейки. Это будет реализованный по всей стране так называемый татарстанский зеленодольский сценарий.
Что такое?
Многие знают про этот большой скандал. Есть в Татарстане такой город Зеленодольск, где существовал замечательный квартал крепких малоэтажных кирпичных домов. Он приглянулся застройщику. Застройщик протащил поддельную экспертизу на то, что дома якобы аварийные. Там граждане делали свою экспертизу, что дома нисколько не аварийные, абсолютно крепкие, замечательные, еще сотни лет простоят. Тем не менее, граждан выкинули из этого жилья, как из аварийного, выплатили им копеечную компенсацию, которой хватало максимум на комнату в коммуналке. И дальше сказали, идите куда хотите. Хотите, покупайте коммуналку, хотите, добавляйте денег, покупайте новое жилье, но своих денег. Вот на рынке и покупайте.
А что суды?
Ходите, идите к родственникам. А я, честно говоря, не очень знаю подробности, но, по-моему, людей все-таки оттуда повыкидывали. Там в том числе были скандалы, что труженица тыла, которой почти 100 лет, ее выкидывали на улицу. Она, в конце концов, умерла в рамках
всего этого. То есть вы предполагаете, что вот этот зеленодольский сценарий теперь повторится?
Массово будет реализован по всей стране. Это не я предполагаю, это просто написано в законе. Просто надо уметь читать закон, а не слушать тот бред, который вещает с трибуны человек, явно работающий в интересах застройщиков.
Это ваше предположение.
Значит, механизм следующий вот этого закона. Первое. Местный орган власти может фактически взять фломастер, обвести любую территорию на карте и объявить ее территорией комплексного развития. Формально есть критерии для того, какие дома могут включаться в территорию комплексного развития. Но эти критерии такие, что под них можно подвести все, что угодно. Например, аварийные дома. Хорошо, это единственное, к чему нет претензий. А также дома, которые относятся к определенному местным органам власти, к определенным местным органам власти периоду домостроения. Угу. Вот местная власть решает, что все дома такого-то периода постройки можно сносить, независимо от их состояния.
Независимо от того, делали ли граждане за свой счет там капитальный ремонт.
Абсолютно ни от чего. Какое у них состояние, когда их ремонтировали. Вот решил местный орган власти, и все. Второй момент, который, ну, уже третий. Значит, первое аварийное, второй вот период. Это все на откуп местным органам власти. Если износ дома превышает определенный установленный процент.
Значит, процент здесь, это тоже будет устанавливать местный орган?
Местным органам власти. Здесь две точки абсолютного произвола. Первое. Вот этот самый процент предоставляется на определение, эти полномочия даются местному органу власти. И второй момент. Как определить конкретный процент износа конкретного дома? Это очень тяжело делать. Коррупциогенность уходит просто в бесконечность по экспоненте. И делаться это будет по факту в интересах застройщиков. У нас, например, есть... Я смотрела документы. У нас есть великолепный, крепкий дом, который стоит отличненько. Там и коммуникации хорошие. В Лефортово. И крыша хорошая. У него указан износ 80 с лишним процентов. Износ 80 с лишним процентов – это руины. Это одни стены без крыши. Угу. Там дождь их проливает. Понятно, что это не так. Понятно, что это просто бумажные глупости.
Но теоретически людей, которые являются собственниками квартир в этом доме, могут выкинуть?
Могут выкинуть, да. Значит, третий момент. Если стоимость, в каком случае дома можно включать вот в эту территорию комплексного развития, если стоимость капитального ремонта на квадратный метр превышает определенную сумму, и с точки зрения местных органов власти ремонтировать его нецелесообразно.
Вот здесь у меня сразу вопрос, а какое дело до этого местным органам власти, если люди из своего кармана уже несколько лет делают, ну, то есть еще и в советские времена делали взносы на капремонт, который куда-то обманули. Но и сейчас по новому закону относительно тоже делают эти взносы на капремонт, и власти вообще к этому отношения не имеют.
Это вообще не их деньги. Это не их деньги, это не их собственность. Я подчеркиваю, речь идет о неаварийных домах. Если дом аварийный, он несет угрозу тем, кто находится в нем, тем, кто проходит мимо. Ну, грубо говоря, крыша может на голову упасть или стена развалиться. Здесь тоже, как мы знаем, вот про ситуацию с Зеленодольском, есть огромный простор для коррупции, огромный простор для махинаций, но тем не менее. Здесь заведомо говорят, дом не аварийный, но мы, органы власти, установили, что если стоимость ремонта вашего имущества выше определенного процента, то нет, вы не будете его ремонтировать, мы его снесем. Слушайте, опять же, Марьяна, очень важно, две точки возможных махинаций. Первая точка – это сама установка вот этой суммы. А второй момент – это определение суммы, конкретной суммы ремонта конкретного дома. Я как муниципальный депутат уже несколько лет активно участвую в помощи гражданам в части капремонта, потому что муниципальные депутаты в Москве контролируют капремонт. Так вот, практика такова, что сметы на капремонт очень сильно завышаются, иногда в несколько раз. Опять же, ваша земля приглянулась застройщику, он принимает меры, и стоимость капремонта, смета на капремонт вашего дома указывается в несколько раз выше, чем нужно. Вот вы говорите, сказали, это не так, вот рыночная стоимость. Он говорит, нет, нам виднее.
Вот вы сказали ключевые слова, ваша земля, и я хочу, наконец, дать слово Станиславу Станкевичу. К сожалению, у него нет возможности по видеосвязи к нам подключиться, но он на телефоне с нами, Станислав Станкевич, адвокат, который вот занимается в том числе и решением таких вопросов, связанных с реновацией, помогает гражданам. Скажите, а что происходит вообще с правом собственности в России? Его что, отменили? Как может чиновник, да кто угодно, отобрать у людей их квартиру, их землю? Ведь, насколько я понимаю, то собственникам квартир вот того дома, в котором они живут, принадлежит и участок земли под этим домом и еще вокруг него.
Ну, добрый вечер, Марьяна. Ну, как раз этот новый закон, который я бы даже не стал называть законом о всероссийской реновации, он гораздо опаснее. Вот его, наверное, действительно правильнее называть. Я целиком и полностью согласен с вашей гостью, с Александрой Андреевой. Правильнее называть его распространением татарстанской схемой захвата недвижимости на всю страну. Правом собственности здесь уже и не пахнет. Действительно, с огромной легкостью, я вижу это и по своей адвокатской практике, с огромной легкостью власти нарисуют, что большой износ дома, что аварийность дома. Составить такие документы придворным экспертам, но это просто на раз плюнуть. То есть собственность в России окончательно перестает находиться хоть под какой-либо защитой.
Подождите, вот тут я вас, простите, я вас тут перебью. Вы все-таки поясните, в той же Конституции Российской Федерации, во-первых, закреплено, что право собственности частной защищается, что никто не может быть лишен собственности иначе, как по решению суда. И тут появляется закон, по которому разрешают отбирать эту собственность у людей просто по мановению руки чиновника, который решит, что нужно что-то там реновировать и как-то комплексно развивать территорию. А что суды? И вообще это конституционно?
Марина, что будет проходить, я предвижу под благим предлогом. У нас аварийное жилье, соответственно, представляет угрозу для всех находящихся, для всех проживающих в нем. Мы, как местные власти, должны спасти вас поскорее. Спасать мы вас будем лишением вас собственности. Вот вам компенсация. И идите гуляйте на рынок, выбирайте, где вам поселиться теперь. Рынок, при этом, несмотря на то, что прописана рыночная стоимость, безусловно, мы видим, что везде и в Москве, и в Татарстане стоимость определяет, и суд с этим целиком и полностью соглашаются, именно местные власти. И, естественно, для отнимаемого у вас жилья стоимость компенсации, величина компенсации будет всегда занижена. Именно на это расчет делается, и именно на этом собираются зарабатывать наш стройкомплекс, который не может продавать уже коммерческое жилье ввиду отсутствия спроса. А строить что-то надо, чтобы эта махина не могла, не останавливалась, чтобы чиновники, которые связаны со стройкомплексом, также получали свои дивиденды.
И тем не менее, поясните, пожалуйста, есть ли какие-то перспективы для обращения в Конституционный суд Российской Федерации с обжалованием положений вот этого закона, так называемого закона о комплексном развитии территорий? И вообще, что это такое? Ладно, можно себе представить, это, конечно, полное беззаконие, что снесли какой-то дом и отобрали квартиру. Но как можно отобрать землю, которая в собственности?
Я не вижу никаких перспектив в нынешней политической ситуации. Уже здесь вынужден не как юрист, а как адвокат говорить. На российские суды надежды нет. Мы видим, что московская реновация, которая, в общем-то, с такими же предпосылками продвигалась, и начиналось ее продвижение с обмана, про который москвичи забыли. Я напомню, что власти города, включая мэра, обещали, что в среднем площади квартир будут на 30% больше. И все москвичи соглашались играть по этим правилам, проводили общие собрания. Так и тут. Может быть, судьба дома определяться общим собранием. Вы можете гипотетически выйти, вам Конституционный суд скажет, что все-таки вы вправе решать судьбу своего дома, у вас есть выход и не нарушит закон, поэтому ваши права. Другое дело, что эти общие собрания, ну вот чему они противоречат вообще, решение судьбы и самого факта существования дома? Так это, пожалуй, 246 статья Гражданского кодекса. Если выстраивать правовую позицию, то вокруг этой статьи. Напомню, в этой статье говорится про то, что судьбу общедолевой собственности, распоряжение ею происходит по решению всех собственников. У нас и действительно и земля, и здание в целом, не отдельная квартира, а здание в целом является общим имуществом у собственников многоквартирного дома. Никакие ваши соседи даже двумя третями не вправе ни по программе реновации, ни по новому вот этому закону принимать решение о судьбе дома. Только все собственники.
Да, но тем не менее это происходит. Спасибо большое. Адвокат Станислав Станкевич был с нами на связи по телефону, а в студии у меня муниципальный депутат Александра Андреева. И как этому противостоять?
Значит, смотрите, сначала я бы хотела вот быстренько закончить этот список. Еще один момент.
Страшилок?
Да,
куда
страшилок
уж
еще.
Хуже, уже
значит,
страшно.
Местные власти могут определять список коммуникаций, видов коммуникаций, отсутствие которых в домах позволяет включать их в эту программу комплексной реновации. Например, если в вашем доме нет горячего водоснабжения, а есть колонка, очень многие люди этому просто счастливы, это можно будет сделать. А если речь идет
можно
о дачах...
Можно будет снести дом.
Да, да. Если речь идет о дачах, о индивидуальных домах, где очень часто с коммуникациями вообще с центральными большой напряг, но люди там выкапывают скважины, ставят себе насосы и, в общем, полностью сами обеспечивают себя всеми благами цивилизации, это все тоже можно будет сделать.
И дачные участки, то есть они не только... Вот этот закон распространяется не только на города,
не
но только и вообще на все, что...
Он распространяется, например, на городские округа. А у нас очень часто сейчас, например, в Подмосковье, вы знаете, что все вот то, что в Москве районы, там Пушкинский район, Наро-Фоминский район, это все теперь городские округа. То есть вся вот эта, по факту, сельская территория, поля, луга, леса, деревни, дачные поселки, это все городской округ.
И это все можно закапать и построить там все, что угодно.
Да, а также туда можно включить другие дома.
Подождите, а почему... Я не понимаю, а зачем тогда людям вешают лапшу на уши, рассказывая о том, что их переселят из аварийного жилища?
Еще раз, их никуда не переселят, Марьян, это очень важно. Вот слушайте дальше, их выкинут на газон. О том, что принята программа комплексного развития территории, собственников нежилых помещений хотя бы уведомят. Собственников жилых помещений нет. Они должны сами как-то об этом узнать. И им дается так и быть месяц или чуть больше на то, чтобы провести общее собрание собственников и голосованием решить, голосованием соседей решить, оставаться в программе или не оставаться. Сам по себе факт голосования, распоряжение частной собственностью, голосованием третьих лиц, он абсолютно антиконституционен.
Ну, конечно, это то же самое, что к вам придут соседи и за вас проголосуют, отобрать у вас эту квартиру или не отбирать.
Да, или на собрании соседей мы постановили, что все женатые разводятся и заключают новые браки по нашему выбору. Вот но это примерно из этой серии.
Ну, да, но это все-таки уже не право собственности, тут немножко другие отношения. Но это то же самое, что сказать, что у этого человека нам не хватает машины места во дворе, поэтому лишим вот этих граждан.
Поэтому мы приняли решение, что все собственники нашего дома продают машины по установленной нами цене, а потом, может быть, купят новые. Значит, дальше очень шустренько, при этом, если общее собрание собственников не проводится или вообще провели, но не сумели набрать нужное количество голосов, по умолчанию дома остаются. Включаются в эту программу, сноса.
Это уже у нас просто, к сожалению, уже для выделенное время для разговора заканчивается.
Правильно, я хочу сказать. Дальше принимается проект планировки, а после этого жилье у граждан изымается.
Подождите, вот вы рассказываете все эти страшные истории, а вы можете рассказать, что сделать, чтобы этого не произошло? Есть какой-то законный способ, механизм остановить вот это сейчас? Как вообще быть человеку, который сегодня сидит или только что взял ипотечный кредит и купил где-то квартиру, или только планирует это делать?
Вот сейчас я быстро закончу. Жилье у граждан изымается, и им выдается копеечная компенсация. А дальше идите куда хотите и за свои копейки ищите какое угодно жилье. В отличие от программы реновации, где гражданам хотя бы было гарантировано крыша над головой, поганая, паршивая, дешевая, но тем не менее, граждан просто выкидывают на улицу. Вот это надо понимать. В любой момент
что
может прийти орган власти.
Что эти граждане могут сделать, чтобы этого не произошло?
Значит, скорее всего, насколько я понимаю, сегодня Совет Федерации этот закон принял. Путин его, наверное, подпишет. Я вижу два варианта. Первый – это массовые протесты. Ничего другого тут не остается.
А суды это...
А суды будут, как сейчас, по программе реновации, что все хорошо, граждан выкидывают на улицу, как в Зеленодольске, берите свои 3 копейки, идите нафиг.
Нет, наверное, только до тех пор, пока кто-то из судей сам не попадет.
Суды, как правильно сказал Стас, только с прицелом на ЕСПЧ, но это годы. Надо понимать. Да, может быть, когда-нибудь через 10 лет вы получите какую-нибудь компенсацию.
Так, протесты, а второй путь?
У нас в 2021 году выборы в Госдуму. А все это, я напоминаю, федеральные законы, и принимает их Государственная Дума.
То есть надо срочно кого-то выбирать, чтобы
надо
этот закон...
Надо выбирать нормальных депутатов, которые бы эти законы отменили.
Но в любом случае это такая игра в долу. Одно небезопасно, учитывая настроение власти, я имею в виду массовые протесты, да, мало кому хочется, в кутузках оказывается. А другое непонятно тоже, как сработает или нет.
Можно попробовать через каких-то депутатов внести поправки в законы, отменяющие вот эти поправки, но я... подозреваю, что нынешний состав Госдумы их не примет.
Спасибо большое. Не порадовало нас известиями муниципального депутата района Лефортово в Москве Александра Андреева. Мы обсуждали так называемый закон о комплексном развитии территорий, из-за которого многие рискуют лишиться собственности. Это правда. программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». И еще один подарок от Государственной Думы гражданам России. Вытрезвители возвращаются. Соответствующий закон принят Госдумой, и уже с 1 января 2021 года, теоретически, власти в регионах могут эти вытрезвители открывать. Отправлять граждан в спецучреждения будут полицейские, а вот какими критериями они будут руководствоваться? Можно ли будет отказаться от пребывания в таком учреждении? Из текста закона непонятно, рассказывает Иван Воронин.
Еще по одной и в автозак. С тех пор, как в России отменили вытрезвители, россияне стали пить в два раза меньше, заявляли осенью в Минздраве. Спорное заявление, отмечали эксперты, но Госдума на всякий случай позволила правоохранительным органам отправлять вытрезвители людей в состоянии среднего и легкого опьянения, а не только напившихся до розовых слоников. Законопроект о вытрезвителях передает полномочия по организации спецучреждений для перебравших с алкоголем в публичном месте региональным властям. Такая вот дружеская поддержка не знающим свою меру. За их счет. По новому закону в системе вытрезвителей предусмотрено государственно-частное или муниципально-частное партнерство. Ночь в заведении, по оценке профильного комитета Госдумы, обойдется в 1500 рублей. Но это не точно. Расценки будут уточнять на местах. Предполагалось, что в вытрезвители будут доставлять только граждан, цитирую, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Но эту формулировку убрали. И виды оказываемой помощи не уточнили. Упразднение системы вытрезвителей, по словам депутата Александра Хинштейна, соавтора законопроекта, проекта, привело к росту пьяной преступности на треть с 2011 по 2018 год, по данным МВД. В пояснительной записке к законопроекту упоминаются такие данные МВД за 2018 год. Выявлено более 1 000 000 человек, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения. Из них 180 тысяч, не способных самостоятельно передвигаться. Любопытно, что для примера парламентарий выбрал именно тот год, когда пьянствовать в Россию приехали со всех обитаемых континентов. Ежегодно в стране из-за алкоголя гибнет более 50 тысяч граждан. Каждый пятый из них от переохлаждения на улицах. За возврат системы вытрезвителей давно выступали власти. Например, бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова и общественный совет при МВД. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале предложил называть вытрезвителей приютом для уставших, чтобы избежать негативной коннотации со старыми советскими вытрезвителями. Они, кстати, появились еще до СССР, в некоторых городах Российской империи и содержались за счет казны. Так решали проблему пьяных людей, замерзавших насмерть на улицах. В СССР к такой практике вернулись в 30-е годы.
Били вытрезвители, замели.
Зачем?
Вчера после грибов пообедали, не хватило. В гастроном не хватило. Опять поехали. А там эти дружинники. Я говорю, да вы что, профессора здания? Они ржут.
В советские медвытрезвители доставляли тех, кто находился в общественных местах в степени опьянения, цитата, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Держали там не менее 5 часов в холодном помещении в компании таких же подвыпивших. На утро выдавали квитанцию на оплату пребывания. Счет мог достигать трети от зарплаты. И отправляли уведомления по месту работы. Это могло сильно сказаться на карьере. Плюс профилактические беседы. Хронических алкоголиков отправляли на лечение.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Дмитрий Айвазян. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А на видеосвязи с нами врач-психиатр Андрей Назаров. Но сначала, Дмитрий, вы, кстати, тоже поясню тем, кто нас слушает и смотрит, что вы тоже с медицинским образованием, тоже врач, и теперь занимаетесь юриспруденцией и защищаете людей,
пациент,
по так называемым пациентам. Да, по медицинским делам. Вот скажите мне для начала, люди, которых будут отправлять вытрезвители, с точки зрения этого закона, вот то, что приняли, они будут кто? Они пациенты? Они административно задержанные? Они им будут оказывать медпомощь? Или они, я не знаю, постояльцы? Какой закон на них, вот помимо закона о вытрезвителях, будет распространяться? Кодексы административные, там, уголовные, закон о защите прав потребителей, закон о здравоохранении, что?
Марьяна, надо понимать, что вот этот новый законопроект, который вносит изменения в существующие, ну, то есть это не самостоятельный законопроект, он вносит изменения в существующие законы, уточняет их в какой-то части. Так вот, По поводу вытрезвителей. Этот законопроект не содержит ни одного слова, связанного с медициной. То есть о медицине надо будет забыть.
То есть это не медвытрезвитель, а
просто? Это не медицинский вытрезвитель. И в пояснении, пояснительной записке к этому законопроекту сказано, что, во-первых, выведение человека из алкогольной интоксикации не требует квалифицированной медицинской помощи. То есть не предполагается законодателем, что это будет медицинская помощь в принципе. Вот это нужно четко понимать. Это будет не медицинский вытрезвитель. Это будет
отстойник?
Нечто среднее между административно задержанными и лицами, которые, ну так скажем, временно пребывают в помещении не по своей воле, так скажем.
Так,
то есть, вот посмотрите, вот человек в неменяемом состоянии привозят куда-то, и ему навязывают некие услуги. Навязывают.
В невменяемом состоянии. Он не может за эти вообще не согласиться.
Он не может не дать ни информированного согласия, ничего не может дать. Ему навязывают услуги, потом, соответственно, ему выставляют счет. Понятное дело, что это не будет касаться бездомных. Это всем понятно.
То есть с них
ничего не возьмешь.
Значит, их туда и доставлять не будут?
Ведь предполагается, что это частное партнерство будет. Да, муниципальное частное партнерство, государственное частное партнерство. То есть это будет...
То есть задача заработать?
Заработать. Поэтому...
Значит, вам же замерзали на улицах пьяные, так и будут замерзать.
В этой ситуации социальная роль вот этого учреждения, которое, ну, вот этого законопроекта, который предполагается, отсутствует полностью. То есть здесь упор сделан на коммерческую составляющую. Вот это нужно понимать. И то, что законодатель говорит, что растет преступность, что в интересах граждан, что вот меньше употреблять, это лукавство. Люди как пили, так и будут пить. Ну, вы же понимаете. Вот этими мерами такой социальной проблемы не решить.
Я хочу услышать мнение Андрея Назарова, врача-психиатра. Он с нами на видеосвязи. И вот в первую очередь поясните, пожалуйста, а согласны ли вы с тем предположением законодателей, точнее утверждением, что вывод из алкогольной интоксикации не требует медицинского вмешательства?
Добрый вечер. Абсолютно не соглашусь. Сама идея, она достаточно хорошая. Действительно, вот если вы когда-нибудь бывали, не дай бог, конечно, вы там окажетесь, в приемном отделении скоропомощной городской больницы, вы заметите, что особенно ближе к вечеру или в праздничные дни, оно просто завалено, так скажем, людьми выпившими. И в лучшем случае они будут просто рядом с вами спать мирно. А в худшем они будут ходить, разгуливать, мешать работе приемного отделения. Конечно, особенно в зимнее холодное время года их нельзя выпустить на улицу, потому что с ним там наверняка что-то случится. И, соответственно, стоит вопрос, да, что делать с ними дальше. И, конечно, логически вот эта инициатива государства, она звучит хорошо. То есть таких людей нужно куда-то на день, там, на ночь, на суд куда-то определять. Но вот то, что озвучил до меня Дмитрий, конечно, если это будет выглядеть все так, что это будет принадлежать, не относиться к медицине, да, то есть этим будут руководить люди, которые не имеют отношения к организации здравоохранения, к медицинской помощи, к наркологии, психиатрии, это все попахивает чем-то не совсем хорошим.
Но по закону, на самом деле, вот в том виде, в котором мы это сейчас приняли уже и в третьем чтении тоже, это именно так и будет. Государственно-частное или муниципально-частное партнерство, никакой медицинской помощи.
Я бы хотел добавить очень важную вещь, извините, перебью вас. Смотрите, есть международная классификация болезней, 10-й пересмотр, по которой живет весь мир, в том числе и Россия. Есть раздел «Алкогольная интоксикация». Это состояние болезненное. Это болезненное состояние может, может что угодно с ним быть, может осложняться до такой степени, что ни медик не поймет, то ли это диабетическая кома, то ли это легкая степень алкогольного опьянения. То есть посыл законодателя убрать вообще медиков, он в корне своей порочен. Вот это нужно понимать.
Давайте все-таки дадим Андрею Назарову возможность высказаться с вашей точки зрения. Вот в каком случае это было бы нормально и работало бы на благо общества, там, тех же выпивших людей? Создание вытрезвителей.
На самом деле не нужно изобретать велосипед. Это достаточно сделать. Просто будет на базе уже существующих медицинские учреждения, те же самые скоропомощных больниц, наркологические больницы, делать дополнительное отделение. Да, вот если вы хотите какой-то отстойник придумать, да, сделать его там на базе уже существующей больницы, там выделить перепоечный фонд дополнительный, и все будут счастливы. Если же это будет в таком виде, как вы говорите, что это не медицинское учреждение, скорее всего, будет следующим образом. Да, они возьмут на себя полномочия наблюдать за такими людьми там сутки. Это достаточно большой срок, если интоксикация действительно протекает с осложнениями, это просто будет одна, вторая смерть, и там после какого-то определенного количества инцидентов они задумаются, что действительно неплохо было бы хотя бы у нас доктора поселить в нашем вот этом учреждении, да, и чтобы он руководил этим процессом, потому что, в общем, избежать дальнейших каких-то происшествий, да, потому что деньги – это хорошо, но все-таки... Если это будет какая-то такая нехорошая череда случаев, это нельзя будет утаить, это будет достоянием общественности.
Ну, справедливости ради, тут надо отметить, что Минздрав, во всяком случае, сказал, что они будут еще принимать какие-то дополнительные нормативные акты подзаконные, и правительство тоже, и что вообще-то там должен быть какой-то медработник вот в этих вытрезвителях, который будет определять, вот полицейский приведет человека, будет определять степень
это
опьянения.
Это лукавство. Вот так называемый медработник, который якобы будет определять ссадины и кровопотеки, прямо в законе, в пояснительной записке так и написано. Ссадины и потеки, оказывается. У нас больше ничем не болеют, оказывается. Так вот, это не будет врач, да будет вам известно.
А кто это?
В лучшем случае, это будет медсестра или фельдшер. Там врачей не будет. Не надейтесь. Там не будет квалифицированной медицинской помощи. Там будет первичная на уровне «посмотрел и гуляй».
Так а что это тогда? Это что, пьянчушки, новая нефть, что ли, или что? Будут деньги стричь? Я вообще не понимаю, как
деньги
это...
стричь с кого?
Всех, значит, кого задерживают.
Значит, во время получки по клубам ездить нарядом полиции и там собирать богатых. Вот это называется. Потому что бомжи им не нужны. Они денег не имеют. Понимаете,
наверное,
в чем дело?
Плюс коррупция.
Поэтому вот сам посыл вот этих вот законопроектов вроде бы как хорошо, но дьявол-то в деталях.
Слушайте, а как это было устроено в Советском Союзе? Вот там же были эти медвотрезвители, мы слышали тут справки,
значит,
нам Иван Воронин
рассказал. Ну, советское здравоохранение было прежде всего социально ориентированным, надо понимать.
Ну, вытрезвители, они были под крылом Минздрава или под крылом полиции?
Они были под крылом Минздрава, но правопорядок и доставление брала на себя милиция.
Угу. Там помогали людям?
Там были врачи, там были медики, там были врачи. Значит, помогали, нет. Но это... Не могу сказать, что... Наверное, помогали. Статистики-то нет никакой, понимаете? Мне, пару раз в институте приходилось
привозить в отрезвитель, ну, на практике. Но так, чтобы вот прям непосредственно там работать, такого у меня не было. Поэтому я вот сказать вам, как это происходило, только вот так же, как и вы, по фильмам, по каким-то свидетельствам могу сказать. Но я хочу сказать одно. Это было социально ориентировано. То есть на людей, да, накладывались штрафы, но они не были запредельно высокими. И они не были избирательными. И это было, ну, как бы общественно неодобряемым, что ли. Да, вот ссылались заявления по месту работы и так далее, и так далее. То есть как-то система работала. Что сейчас будет, неизвестно.
А давайте у Андрея Назарова спросим, может быть, вам приходилось когда-то бывать в качестве врача в медвотрезвителях в советские времена, и вы знаете, как там это было устроено?
Нет, слава богу, я и не застал эти времена. Но в настоящий момент я работаю в скоропомощной больнице, в приемном отделении, и очень большой процент пациентов, которые поступают именно в состоянии алкогольного опьянения или наркотического, или любых других психоактивных веществ. И, в общем-то, отчасти, на самом деле, этот закон и так работает. Сейчас, вы знаете, да, есть так называемая 29-я статья закона о психиатрической помощи и гарантии прав граждан. И вот она, как раз эта статья про недобровольную госпитализацию. Вот если сейчас поступит человек в алкогольном опьянении и будет себя вести неадекватно, или что-то видеть, говорить, бегать, и этому не будет видимых причин, то у врача-психиатра будут все основания его описать под диагноз и направить на дальнейшее лечение в наркологический стационар по скорой психиатрической помощи.
Если в этом отрезвителе, который предлагают сейчас открывать по всей России уже в 2021 году, у человека начнется приступ белой горячки, то смогут ли непрофессиональные люди с ним справиться, или им придется вызывать психиатрическую бригаду?
Может быть, я бы могу задать. Хороший вопрос. Белая горячка или алкогольный делирий — это угрожающее жизнесостояние, и оно лечится в реанимации. И развивается оно иногда быстро, стремительно, иногда на протяжении какого-то времени, но если пропустить этот момент и не оказать помощь, то, в принципе, это все может закончиться летальным случаем.
Да, спасибо большое. Врач-психиатр Андрей Назаров с нами на видеосвязи.
Хотел отметить важную вещь, которую мы пропустили, а это нужно обязательно. Значит, критерием для того, чтобы человека задерживать и ввести в специальное учреждение, законодатель установил два параметра. Первый – это невозможность самостоятельно передвигаться. И второе – дезориентация в окружающей обстановке.
То есть это
всё
оставили в заключительном чтении, потому что было масса вопросов как раз к тому, что в первоначальном варианте это было в законопроекте, а потом как-то убрали эту формулировку.
Значит, ряд положений внесен в законы, регулирующие работу региональных властей, федеральных, в том числе и в основах законодательства об охране здоровья граждан. И там эти формулировки четко присутствуют. Вот эти два параметра.
То есть дезориентирован.
Значит, невозможность самостоятельно передвигаться и дезориентация. Но с точки зрения, с клинической точки зрения, это не выдерживает критики.
Почему?
Потому что этих критериев... Эти критерии настолько субъективны, что ни нарколог, ни психиатр, ни невролог, ни специалист будет их трактовать очень вольно. То есть законодатель, например, значит, их установил на откуп непрофессионалам. А это опасно. Полиции. Это опасно. Потому что если человек неуверенно идет,
то, может быть, у него
инсульт. Да. Ну, что угодно. То нечистый на руку полицейский, видя его богатый вид, да, запросто, имея формальные основания, может его скрутить и со всеми последствиями негативными.
Отправить в отрезвитель вместо того, чтобы вызвать скорую
все,
помощь,
угодно,
и отправить
все, что
в больницу,
да, все,
для оказания
угодно,
помощи. Да. Слушайте, и все-таки, вот вы сказали, что непонятно, какой будет этот статус у человека. А можно будет обжаловать сам факт задержания,
вот эти, это интересная
факт доставления
вещь.
В этот отрезвитель?
Вот.
И вообще, как это все соотносится? У нас же в Конституции есть статья, которая 22-я, которая гарантирует каждому право на свободу, личную неприкосновенность.
Правильно. Так вот, значит, здесь действительно это какая-то такая гибридная законопроект, который вроде бы как и не наказание, вроде бы там много слов о помощи. Тут никакой помощи-то не будет. Вот.
Причинить добро.
Да, 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 да. Значит, вроде бы как... А с другой стороны, это все будет не бесплатно. Причем немалых денег, потому что это частное партнерство будет. Поэтому здесь сложно как бы предсказать, как это будет работать. Или, и вообще, будет ли работать. Ведь законодатель этот, вот эти вот ставки в законы региональные, он на откуп регионам это оставил. То есть вот вам есть какой-то шаблон, вот по нему и работаете.
Вот смотрите, мы уже выяснили, что это, во-первых, будет непринудительная госпитализация, поэтому 29-му закону о психиатрической помощи, да, который говорил Андрей Назаров, это будет что-то другое.
Если это,
что-то
будет другое именно, это будет именно принудительная госпитализация, к сожалению.
Подожди, а как, о какой госпитализации может идти речь, если это не медучреждение?
В том-то и дело.
То есть это будет навязанная услуга?
В том-то и дело, что это будет навязанная услуга, причем лицам, значит, которые...
Значит, при этом находятся в таком состоянии?
В состоянии не просто наркотического, ну, как бы вот опьянения, наркотического, алкогольного, неважно какого, токсического, но и даже в легком сапорозном состоянии, сонном состоянии. То есть даже которые не потеряли сознание полностью, а могут объясняться, но с трудом. То есть вот эта субъективность понимания вот этих критериев.
Хорошо, они смогут потребовать адвоката? Вот при задержании человека, да, к административному правонарушению, уголовному преступлению, он может требовать адвоката, ему обязаны его предоставить.
Правильно.
Когда его сопровождает подразделение, он может требовать
адвоката?
Было бы
правильно, да, да. Вот этот вопрос, он будет, наверное, какая-то практика по нему появится, потому что он не отрегулирован. И, конечно, ряд дел будут пропускаться через суды. Какая-то практика появится, потому что это не добровольная госпитализация фактически. То есть, что нужно будет
вне
доказать?
Больничное учреждение.
Да, недобровольное лишение свободы фактически. То есть, нужно будет доказать факт опьянения, сколько промиллей, значит, объективные признаки алкогольного опьянения. Да,
да? А при этом они не смогут брать никакие анализы и тесты, потому что они не медучреждения, у них нет медлицензии, и даже тесты
нет,
на алкоголь...
формально какие-то рутинные методы у них будут, формально.
Трубочку подышать.
Да, может быть, даже и кровь, и мочу. Но этого недостаточно. Даже если это будет, даже если промилле в крови, это не означает, что человека нужно недобровольно помещать в закрытое учреждение.
Может, его просто нужно привезти домой, где он ляжет, и заснёт благополучно.
Поэтому настолько широкое толкование его, что это открывает, ну, коррупционные очень большие возможности.
Конечно, конечно, перед праздниками или в праздники, накануне праздников зарабатывать, как хорошо будет перед 8 марта, 23 февраля, когда с работы идут подгулявшие люди. Раз, схватил, чтобы от неприятностей избежать, быстренько дал на лапу полицейскому.
Да, скорее всего, появится какая-то судебная практика, скорее всего, появятся какие-то подзаконные уголовные акты, смерти появятся, то есть их будет немало, потому что квалифицированной медицинской помощи не будет. И, кстати, законодатель прописал в пояснительной записке, что это не мера социальной поддержки. Это не мера социальной поддержки.
А что же это?
Вот что хочешь, то и думай.
В общем, получается, вполне себе по Виктору Черномырдину хотели как лучше, а может получиться как всегда. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был адвокат Дмитрий Айвазян. И мы обсуждали закон о возвращении в Россию вытрезвителей.